Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 12 февраля. Екатерина Родина, доброе утро.
Юрий Будкин здесь. Всем доброе утро.
Радиостанция «Говорит Москва» в прямом эфире 7373948, код города 495. Если вы хотите до нас дозвониться, если хотите нам написать, то пользуйтесь телеграммом «Говорит МСК-бот». Пока, судя по всему, мы не можем принимать от вас СМС-сообщения, но номер вы все равно помните, потому что, ну, когда-нибудь-то это случится. Плюс 7-925-48-94-8. Как раз уж заговорили про то, что СМС-ок у нас нет, давайте поговорим, а зачем вообще нужны СМС?
Об отсутствии СМС мы поговорим. В данном случае у нас нет пока СМС. А у вас они есть в телефоне? Вы вообще пользуетесь или нет? Потому как много альтернатив есть.
Очень много альтернатив. И вот в новостях сегодня мессенджер, один из мессенджеров известных, WhatsApp, там появилась новая функция, которая увеличивает защиту аккаунта пользователя от несанкционированного доступа. Некая двухэтапная аутентификация, которая, кстати, насколько я понимаю, все-таки как-то завязана на как раз СМС-сообщениях. Но в любом случае, очень многие сейчас потихоньку, а кто-то не потихоньку, кто-то уж совсем перешел от СМС-сообщений исключительно на сообщения, которые передаются через интернет, то есть вот через все эти мессенджеры, Telegram, WhatsApp, что там еще бывает?
Вайбер, даже вот через Skype могут написать таксисты иногда, когда приезжают, они же знают твой телефон. Меня порой это удивляло в последнее время, но потом я удивляться перестала, потому что они не обычную СМС-ку присылают о том, что он приехал, а, например,
Роман
через WhatsApp.
В стихах?
WhatsApp, например,
да, пиликает. Через WhatsApp, там же можно больше написать.
Я
намного.
Я думаю, ну ничего себе. Как, что, почему? А там же отображается, доступен этот мессенджер для человека, телефон которого у вас есть или нет.
Итак, давайте поговорим. Вот кто-нибудь еще до сих пор пользуется СМС-ками? Объясните, а зачем вы это делаете? Ведь в вашем телефоне наверняка есть интернет, а если есть интернет, значит, можно экономить. Как правило...
Бесплатно обмениваться короткими сообщениями,
да.
И не только сообщениями, но и картинками. Видео?
Конечно. И тексты там совершенно, как это сказать, неограниченное количеством символов. 7373948.
Ты меня втолкнул на такую мысль воспоминания. Я помню, СМС, это же было... Это было предел мечтаний
я
вообще.
Я тебе могу напомнить, что до этого были пейджеры.
Страшные
вещи.
Но, правда, пейджера у меня не было, я всегда о нем мечтала. У меня появился сотовый телефон, и там, чтобы экономить, СМС стоило, я помню тогда, около 7 рублей. Вот что-то такое было.
Но сейчас-то тоже...
И латинскими буквами набирали, потому что больше символов умещалось, чем русскими.
Интересная история. Да, вот черногорец пишет, банковские транзакции авторизуются через СМС. Еще раз напоминаю, что мы же не спрашиваем про то, какие СМС вы получаете. Зачем вы?
И кому пишете.
И кому вы пишете. 500 СМС в месяц, безусловно, да, это так. Но обратите внимание...
Используй максимум 10,
да.
Опять же,
Нефман обратите пишет. Внимание, если вы начнете пересылать СМСки, к примеру, вот вы можете позвонить...
Так.
В другой регион. И, насколько я понимаю, это будет бесплатный разговор, потому что... Ну,
не
внутри,
обязательно.
Нет, если внутри сети. Да. А вот, но если ты будешь даже внутри, как мне кажется, посылать СМС-ку, там списывается какое-то количество денег.
Да, но сейчас в основном пакетные тарифы, и там уже включены несколько сотен СМС-сообщений.
Георгий пишет...
Не зря несколько сотен, потому что они реально мало кому нужны, как кажется.
Не у всех, кому я пишу, есть интернет. Например, маме пишет Георгий. Что еще? Банковские транзакции авторизуются через СМС. Прекрасно. Джеки Трихорн спрашивает, судя по всему, был ли я с Карповым вместе в баре? Нет, не был. 7373948. Он понимает, о чем я.
Ну, и я понимаю.
И ты прекрасно.
Конечно, мы вчера это обсуждали в эфире.
7373948, телефон прямого эфира.
СМС прошлый век, пишет Олег. Это только операторам выгодно сотовой связи. Андрей пишет, отвечаю СМС, если СМС присылают. Еще Сбер и парковка. Да не только Сбер, да вообще любые карточки, даже скидочные, подтверждают сейчас в медицинских центрах. Вообще идентификация не через имейл, а через СМС.
Мы не хотели, но у нас уже 21 век. Все нормально, СМСки не работают. Все.
Да. поэтому... зато работает Telegram. Да. Поэтому через этот мессенджер вы сможете отправлять сообщение, как вы это и делаете.
7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Юрий, Екатерина, доброе утро.
Доброе утро.
Естественно, все мессенджеры, это очень удобно, потому что, во-первых, как вы правильно заметили, можно отправлять гораздо больше объема информации за счет совершенно какие-то смешные деньги, да, потому что интернет-трафик, он регистрируется копеечный. Вот, смс-ка, конечно, стоит дороже, но, опять-таки, уже отметили, что мы привязаны в любом случае либо к банковским сервисам, либо к каким-то там государственным тем же услугам через смс, потому что авторизуемся через мобильники. Вот, но есть такой, ну, для меня промежуточный вариант, да, я не знаю,
так.
Ну, как бы это сервис iMessage, да, такой вот есть, который, в принципе, имеет интерфейс смс-ки, да, но также использует интернет в случае, если у вашего...
Ну, это вы говорите про айфоны, а вы говорите про устройство Apple, но у Android же нет такого.
Ну да, вот, к сожалению, но, на мой взгляд, вот лично я, мне очень нравилось пользоваться им, и я до сих пор пользуюсь.
Понятно.
Еще раз,
я все-таки
можно уточню. Вы сказали, если уж смс-ки вы используете для общения с банками и государством, но вы же государству или банкам смс-ки не отправляете?
Нет, не отправляю, но это же, как бы, можно сказать, связь в одну сторону, да, то есть я не могу, если бы мой телефон не был подключен к сервису смс, скажем, да, я бы, например, не смог бы войти в свой интернет-банк.
Нет, это другая, это другая история, но мы же сейчас все-таки обсуждаем, пишете ли вы смс-ки, или все-таки вы предпочитаете использовать уже мессенджеры через интернет. 7373948, телефон прямого
эфира. Есть много людей, которые не воспринимают смартфоны,
а
для них
есть.
Остались смс,
правда,
черногорец.
Есть.
Я пользуюсь смс-ками, у меня их 1000 в тарифе, остались еще люди, у которых нет интернет-приложений, поэтому приходится смс использовать, а Буминг пишет, а пенсионерам нужны тоже смс. СНФман, а операторы связи беспокоились, хотят отказаться от безлимитного
вот
интернета.
Вот это мне нравится, что СМС нужны пенсионерам. То есть, если пенсионеры могут, что называется, освоить сервис СМС-сообщений, мне кажется, что они совершенно точно могут. Другой вопрос,
точно.
Что есть пенсионеры,
мама
которые...
Мама у меня запросто, какая разница писать СМС, если она пишет СМС-сообщение.
Вот, есть пенсионеры, которые не пользуются и СМС-сообщениями. Это другая история.
Есть.
Но это... Вот, тут уж ничего не поделаешь. Мы-то обсуждаем разницу между сообщениями, а не отказ от сообщений как таковых. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Прошу.
Максим, Москва.
Вы в эфире, мы слушаем вас.
Да-да-да, я пишу смс-ки активно, пользуюсь этим сервисом, пользуюсь мессенджерами, пользуюсь смс-ками, так как работа моя предполагает то, что я оказываю, ну, пусть назовем это так, услугу некоторую, вот, и не все люди, с кем я общаюсь, я добавляю в свою адресную книгу, поэтому мессенджерами пользоваться себе мне неудобно. Вот, а так как общение происходит в любом случае, корректировка времени, встречи и так далее, все равно я прибегаю к использованию смс-сообщений.
Но это все-таки работа, а если говорить о личном общении, то нет.
Нет, если говорить о простом общении повседневном, нет, только по работе.
Понятно, спасибо. Ну, то есть человек вынужден, по сути, он говорит, я бы так бы нет, но по работе вынужден. Получается, что все-таки СМС это что-то уже почти прошлый век?
Почти, потому что если я хочу, чтобы человек точно прочитал мое сообщение, если от этого зависит, я не знаю, что-то очень важное, то, наверное, отправлю СМС, потому что я знаю, что у него сотовый телефон, ну, мобильный, и он скорее его прочитает, а есть ли у него интернет или нет, и будет ли в какой-то момент, я не знаю, как-то СМС надежнее, но... Ну, почти прошлый век, да.
Очень жаль, пишет проводник, что у вас смс-ки не работают через интернет. Подождите, через интернет работает Telegram, и вы этим пользуетесь. Через смс можно сделать пожертвование. Бабушка 75-летнего Олега 63-го...
Телеграммой
пользуется, действительно. То есть не смс, не телеграммом, а телеграммы посылает. Так тоже бывает.
Баланс приходит по смс.
Смс неудобно. В мессенджере можно прислать фотографию. На это обращает внимание Юрий. Ну, действительно, это так.
В смс сейчас можно. Раньше ммс были. Сейчас я в телефоне уже не вижу разницы. ММС, СМС, я, как обычное сообщение, могу фотографию отправить.
Ну, насколько я понимаю, просто ты не обращаешь внимания на то, что она становится ММС-сообщением и стоит тебе в два раза больше денег.
Ну, интерфейс телефона мне об этом не рассказывает. Просто
списывают и все. Я понимаю. 7373948.
Так я и не отправляю, чтобы списывали.
Да-да. А вы в эфире.
Доброе утро.
Доброе утро. Вадим, Москва.
Так, мы слушаем вас.
Для личного общения я предпочитаю пользоваться термосом.
Хорошо, молодец, Вадим. А, значит, теперь 909-й номер мы еще... А, вот интересно, человек, вот он...
А вдруг где... это тот мессенджер, название которого мы еще не знаем?
909-й?
Нет, термос.
А, термос. Я думаю, что мы примерно представляем, о каком конкретно говорил этот человек. Голос-то знакомый. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, алло.
Прошу, да, вы в эфире.
Доброе утро всем. Дмитрий, работаю в России. Для личного общения, ну, только, наверное, мессенджеры. А СМС у меня, ну, в основном, это из личных. Это мама, потому что, ну, не пользуется она телефоном, смартфоном или там планшетом. И родительский контроль, где надо посылать СМС обязательно. Ну, то есть, следить за ребенком, где он находится, там, предположим, ты выходишь из школы.
Ну, я так подозреваю, что наверняка уже подобного рода сервисы предполагают возможность использования других, ну, не СМС-ок, а каких-то других уведомлений или нет?
Нет, ну, смотрите, родительский контроль, там надо обязательно посылать СМС. Видимо, просто, ну, в мобильных телесистемах не предусмотрено через какие-то мессенджеры, да, отправка сообщений.
Понятно.
Они приходят в виде карты какой-то, ссылки, да, где можно посмотреть, но туда уходит СМС обязательно.
Все понятно. Вот, ну, понятно, спасибо.
Вот, мессенджеры еще удобные тем, что ими можно пользоваться с ноутбука, например. Напоминает нам об этом Юрий. Кстати, это очень удобно. Вкладках открыл несколько,
да, конечно,
мессенджеров.
Но, с другой стороны, Руслан тоже прав, когда говорит о том, что если плохая связь, вот так запросто не отработаешь. Хотя, насколько я понимаю, любой мессенджер предполагает то же самое, что и мобильная связь. Ведь там как? Если ты при плохой связи отсылаешь смс-ку, как только ты попадешь в зону действия связи, смс-ка, они еще раз попытаются ее отправить. Но то же самое, по-моему, и с мессенджерами.
СМС, да, но в этом случае смс ее бы почему-то мне надежнее.
А, нет, Олег настаивает. Да, да, да. Все-таки это телеграммом бабушка пользуется. Удивительная история.
Т9 тоже из какого-то прошлого. Согласись, вот это вот словосочетание.
Почему? По-моему, Т9 это абсолютное настоящее у большинства из нас, нет?
Да.
Мы такое вот порой напишем.
Раньше прям так и называлось Т9. Вот в обычных телефонах, не смартфонах, а там же
а
все.
А сейчас это иначе называется?
Я не знаю, мы привыкли называть Т9, но я уже не встречаю вот в телефоне, чтобы это было как-то обозначено.
А, ну
так.
Да. Ну, память-то есть. 134-21-35, вы еще отсылаете смс-ки. Ну, вот в такой, не по работе, нет, вот по личным, да-да, по личным делам у вас есть люди, которым вам приходится отсылать смс-ки. Или вы делаете это с удовольствием, вам не приходится смс-ки отсылать, а вы делаете это с радостью, вам нравится слать смс-сообщение. 134-21-35, 134-21-36, это прошлый век. Ну, вы, в общем, как правило, этого не делаете.
Ой, а ты знаешь, что еще же недавно совсем WhatsApp анонсировала функцию удаления сообщения, если ты уже отправил его. И если пользователь еще не прочитал, не стоит такая цветная галочка, то можно удалить это сообщение.
Радость-то какая.
Да, пока эту функцию еще не внедрили, ее испытывают, но смс таким похвастаться не может.
Да, ее смартфонизацию всей страны и телеграммофонию тоже. Или телеграммофонию. Не знаю. Ну, так пишет 536-й. Мы продолжаем голосование. Значит, если вы пользуетесь смс-сообщениями, тогда 134-21-35. Если не пользуетесь, тогда 134-21-36. А, слушаем вас. Здравствуйте. Прошу.
Здравствуйте. Доброе утро.
Доброе.
Вадим из Подмосковья. Вы знаете, личное общение – это и есть все-таки личное общение. Я настолько активно пользовался всеми видами связи, что теперь приравнял их все просто к функции телефона. Позвонить для того, чтобы лично встретиться. В юридическом плане я всегда делаю личный визит, чтобы видеть контрагента или вот того, с кем я работаю, или участника, как говорят, правоотношений.
Но мы же говорим все-таки о личной жизни, хотя,
личная,
конечно, это тоже правоотношения.
Когда видишь глаза, это истинное душевное общение, а все остальные виды связи – это то же самое, что телефон.
Понятно, спасибо.
Кстати, по поводу живого общения. BBC изучила последствия отключения глобальной сети, об этом пишет «Коммерсант» сегодня, большая статья. И там, вопреки всеобщему убеждению, что если интернет отключат, и якобы все начнут близко общаться и будут смотреть друг другу в глаза, там, наоборот, исследователи считают, что если интернет убрать, то люди замкнутся в себе, потому что на общение они не выйдут. Потому что многие общаются в сети только потому, что они не хотят видеть другие лица при общении.
79-21 результаты голосования. Вот
что,
сейчас я его...
пользуется большинство, да,
смс-ками? 79% говорят, что они используют смс в ежедневном общении. Короткий перерыв, и давайте поговорим, а что будет, если, правда, отключить интернет? Итак, BBC. Катя BBC уже начала вам рассказывать о том, что пытаются разобраться, что будет с нами, если сейчас нам взять и обрубить интернет.
Во-первых, там очень интересно начинается с того, по какой причине у нас у всех может пропасть интернет. Во-первых, там представители стран, лидеры могут, там у них какие-то волшебные кнопки, в случае чего они могут сеть отключить.
Красный интернет-рубильник знаменитый,
да. Да. Но самые почему-то распространенные, это вот как раз бури магнитные, удары с космоса, вот какие-то такие последствия природные, против которых человек бессилен. Вот если такое произойдет, и интернета не будет у всех повсеместно на всей планете, вот что будет тогда? BBC попыталась представить. Один из выводов, как я уже говорила, что люди не станут общаться чаще абсолютно, потому что они замкнуты в себе, а общение через мессенджеры, через интернет дает возможность им раскрепоститься. А тут, если они замкнуты, они не подойдут к тебе и первыми говорить не начнут. И другой из выводов, что работа не встанет. Даже если работа человека завязана исключительно на интернете, все равно с опозданием на 2 дня, но он ее выполнит.
Давайте вот что. Мы вряд ли сможем описать, что произойдет со всем миром. Если вдруг нам отключить интернет, но про себя попытайтесь представить себя в ситуации, когда вокруг нет интернета. Не надо представлять себя в тайге. Ну, потому что, понятно, вы туда едете для того, чтобы отдохнуть, в том числе, может быть, и без интернета. Не-не-не, представляйте себя дома, на работе, и вот это хотелось бы представить. А мы вообще-то можем вот так вот запросто? Значит, нам говорят... Примерно 2 суток нужно, чтобы адаптироваться.
Я процитирую одного из исследователей. Люди выполняли всю ту же работу, они проводили эксперимент с людьми, которые бы сделали с работающим интернетом, но просто с опозданием на 2-3 дня. Это максимальное опоздание.
Представьте себе свой день. Вы дома, потом вы на работе, потом вы опять дома, вы где-то перемещаетесь из дома до работы. Ну, вот это стандартная история. И что, как? 7-3,
ну, 7-3. То есть, по сути, ничего у вас не должно измениться. Просто вы чуть
или
позже.
Или что-то изменится. 7-3, 7-3, 90. 4,8. Слушаем, да. Вас, здравствуйте.
Доброе утро, Дмитрий Подольск.
Дмитрий, ну вот...
У меня, например, ничего не изменится. Единственное, мои любимые танчики пропадут.
Подождите.
Вот. Но дело не в этом. Я хотел сказать, что само по себе глобальная сеть интернета, она, так как связист, я вам просто скажу, она никуда не денется. Вырубить полностью все это невозможно. У нас есть свои сервера, мы завязаны на другие страны. У нас есть наш добрый друг... и сосед Китай.
Не-не-нет, вы, наверное, не услышали.
Смотрите, одним из самых разрушительных ударов может быть удар из космоса, да.
Я вас понял, просто я говорю то, что это невозможно. Но было у нас, помните, Москва, Чагина, сгорело. Сутки сидели, почти 2 сидели без телефонов и интернета.
Ну вот, к примеру, да. Скажите,
если
все-таки...
ничего не произошло, все остались живы и здоровы.
Нет, еще раз, значит, вот смотрите. Вы, ну вы же идете на работу когда-то, да? Или там едете, я не знаю. Вы просыпаетесь до этого. Вы вот все это время проводите без интернета?
Ну, практически да.
Вот это практически там мне нравится больше всего. То есть, значит, не заглядывайте, вам ничего не нужно, никакой полезной информации, без которой вот это вот все вы можете там погоду узнать.
Новости.
Пробки узнать. Это все вас не волнует?
Мне это не надо.
Что?
Не надо абсолютно.
Мне это не надо, я этим не пользуюсь, я говорю только вечером. Ну, может быть, утром, если меня попросит, там, жена, например, узнать, какая будет погода на сегодня, вот только так.
А вам погода не нужна?
Я смотрю в окошко, вижу, что там есть, и мне этого достаточно.
Достаточно. О, человек, прекрасно. Посмотрел, градусник не надо, можно экономить.
На чем? На градуснике?
На градуснике, конечно. Посмотрел в окно, и достаточно. Резко уменьшится нагрузка на зрение, пишет Александр Черкун.
Почему же? Если вам нужно что-то напечатать, вы будете сидеть писать от руки. Разница какая?
718-й говорит, что у него будут проблемы, потому что он уже 2 жен нашел через интернет.
А, третью не найдете, в смысле?
Ну, боюсь,
ну, что второй поживете подольше.
Откат в прошлое... Подольше? Насколько? А вдруг это навсегда? 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Прошу.
Да, здравствуйте, Алексей, Москва. Ну, лично для меня интернет не столь важная вещь, но я работаю в такси, если интернет отрубится, то работа у нас встанет до тех пор, пока телефонную связь не найдут, и, соответственно, поиск машины будет занимать, ну, колоссальное количество времени.
Но все равно вы работать сможете через телефон.
Мы же предполагаем, что мобильные телефоны-то работают, интернета нет.
Я понимаю, но сейчас у нас работа такси основана на геопозиции. Соответственно, она передаваться не будет.
Да.
Она передается через интернет.
Ладно, это с таксистами
мы... Раньше работали на рации, можно было в прямом эфире узнать, где какая машина находится.
Хорошо. Значит,
машины так не оборудованы.
Это мы поняли. А в обыденной жизни, вот если бы не вот эта проблема, то вот тут вы бы не заметили.
Ну, конечно, это создало бы определенный ряд неудобств, да, там, с поиском информации в интернете, а так, но я лично предпочитаю больше живое общение и с большим удовольствием совершаю телефонный звонок, нежели какой-то там чат в интернете.
Понятно, спасибо. Ресориус рассказывает, что работает на градообразующем предприятии, и там интернет нет, а мобильные запрещены, и ничего, все работают.
Но
еще раз, обратите внимание, Ресориус, вы же не работаете 24 часа, поэтому, собственно, и разговор. То есть у вас очень четко, вы понимаете, вы без интернета, и вы можете планировать, ну, добычу какой-то информации. Ну, я после работы узнаю. А вот тут нет, и после работы будет то же самое, и до работы будет то же самое.
И чтобы какую-то информацию добыть, нужно будет включить радио,
вот я, например,
телевидение, спросить у другого, кто уже это сделал.
А на радио и телевидении откуда что будет? Интернета-то нет.
Ну, а как мы с тобой будем?
На радио уже нельзя выглянуть раньше в окно и сказать плюс 8.
А так не делали раньше? Как? Ну, запрашивали из гидромедцентра,
гисметию. Да, ты набираешь номер.
Ты звонишь, тебе надиктовывают, вручную переписываешь.
Ты звонишь, дежурный синоптик, скорее всего, прикорнул в этот момент. Ну, рано же, утро, да? Ну, а как же, конечно. Он же дежурный, он дежурит все время, раз, в какой-то момент. А тут ты звонишь, через какое-то время ты дозваниваешься.
Ну, ладно, ты включаешь запись. То есть ты записываешь этого человека,
Или записываешь ручкой, конечно.
Да.
После чего
несёшь новостнику
через какое-то время, эта информация доходит до новостника. К тому времени температура воздуха изменилась. Ну, утром же сильно изменилась. Так что вот так все будет. И когда ты узнаешь, что на улице плюс 5, на самом деле там будет плюс 10.
Юра, по поводу раций. Мне так вот сейчас... Я помню, ну...
Было такое, и в такси было такое.
Конечно, я просто вспоминаю, что 2008, 2009, 2010 год я ездила в такси, и постоянно на фоне рации, постоянно переговаривались таксисты между собой. А сейчас такого нет. И это так ушло бесследно, как-то незаметно исчезло из моей жизни.
Степан из Вайтрана пишет, что... Он из армии. Степан из Вайтрана из армии. Пишет, что интернет запрещен, но без него просто невозможно работать, не найти телефоны, адреса нужных ведомств. В общем, ему не нравится. Абдул-Хамид полагает, что факсом присылали бы прогноз. Это правда, раньше и присылали.
Факс, да, и как,
только
телефонные
там проблема,
книжки.
Проблема потом разобрать, чего там тебе прислали факсом, автоматический факс.
Ничего, еще
перезваниваешь
раз.
Опять дежурный сино, ну и так далее. 7-3-7-3-90... Не, это не значит, что все дежурные
синоптики
спали.
Так радио бы не встало, и телевидение бы не встало. Все бы работало, но с опозданием, как нам говорят исследователи.
Но мы же привыкли к тому,
онлайн?
Что... Конечно, мы же привыкли к тому, что если нам говорят плюс 8, а там 7,6, мы уже недовольны. Это же такое. 7-3-7-3-94-8. Мне кажется, мы преуменьшаем свою привязанность к интернету. Слушаем вас, здравствуйте.
Хуя-то,
тёс. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот человек активный какой по воскресеньям утром. 7-3-7-3-94-8.
Повысится внимательность, пишет Абдул-Хамид.
Да.
Повысится внимательность, потому что нужно будет, если что, представляешь, не перепроверишь данные. А если говорить какую-то справочную информацию, нужно будет в библиотеку бежать или звонить другу, как звонок другу, и спрашивать, что же такое.
Слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро вам.
Здравствуйте.
Прошу.
Вот у меня вот ВКонтакте, Одноклассниках, везде, как я зарегистрировался однажды, как все стали модно это все страницы завести, ни одной друзей нету. Но когда в моих знакомых есть 500, 700, 100 друзей... У меня вопрос. Они всем отвечают «Привет, как дела, до свидания». Но большинство семьи распадается, сегодняшняя молодежь, именно за этой страницей, когда целыми днями под одеялом, смс-кой, припиской и так далее, всего, ревность. Но я не могу себе представить, однажды оказавшись где-нибудь в лесу, случайно, машина заглох, никого нет вокруг, или ты пешком идешь, заблудился, даже люди, некоторые даже костер не могут завести, пока тебя МЧС найдут. Элементарно костер можно даже не
увидеть. Вот видите, не будет интернета, мы не сможем узнать, как развести костер.
Я вчера только задумалась, парковались на подземной парковке в торговом центре, там абсолютно отсутствует связь. Вот я беру телефон, вообще ни сотовой связи, ни интернета, полностью тишина, и вокруг нет, вот какой-то уголочек, и орет громко музыка. Я думаю, вот что бы тут могло произойти и куда бежать до первого выхода в торговый центр наверх подниматься, вот правда. вызвать скорую помощь и так далее.
Без интернета, у меня уже... как и без автомобиля, жить можно, но зачем, пишет 718.
Это песня, помнишь, без любви прожить.
Да-да-да, но как на свете без... Да, 7373948.
Актуальная песня ко всей теме.
Значит, вообще очень многое из того, что было, актуально. 9.30, прямо сейчас новости. Георгий шутит, один приятель отключил на время интернет, и его там одолели многочисленные озабоченные подружки. Дошло до того, что ему даже стало некогда заниматься семьей.
А где еще... одолели-то? На улице прям?
В интернете. И он отключил интернет для того, чтобы заниматься
думала,
семьей.
Я-то думала, что он, наоборот, отключил.
Здравствуй, дорогая,
после этого...
как бы обратился он к жене. А кто ты? Ну, потому что он же занят.
Вспомню, да? Вы просто не представляете, пишет проводник, просто фантастика общаться с вами именно через Телеграм.
Да-да-да, именно через Телеграм с нами общайтесь сегодня, говорит МСК-бот, потому что СМС-портал у нас временно умер.
Сергей пишет, если бы не было интернета, государство не смогло бы ничего закупить, так как портал госзакупок бы не работал. А потом всегда есть чем развести костер, если кореш, пишет Юрий, без интернета и без автомобиля тоже можно жить, но зачем?
Еще мы же следим за лентами новостей. Это хорошие новости. У кого есть родственники в Смоленске, родственники в Смоленске, то можете успокоиться. Авария на теплосетях там. А там не было тепла, горячей воды. Ну, сейчас не очень холодно, но все. Ликвидировали аварию. В общем, 3500 и 22 многоэтажных дома теперь опять с теплом и с горячей водой. Во всяком случае, оперативный дежурный главного управления МЧС по Смоленской области так сказал в интервью агентству ТАСС.
Отлично.
Теперь вот что. Смотрите, Гэллоп исследует мнение граждан Российской Федерации.
Угу.
И выясняет, что... На предмет вот какой. Доля граждан, которые негативно относятся к НАТО, достигла своего максимального значения с 2008 года. 67% граждан Российской Федерации рассматривают НАТО как угрозу. Для сравнения, в 2012 году показатель был 38%. То есть в 2012-м 38%, в 2017-м 67%. Только 3% говорят, что рассматривают НАТО в качестве союзника, 20% относятся к альянсу нейтрально.
Никак. Остальные участники опроса ответили, что не имеют мнения на этот счет.
Враждебное... Гэллоп еще, кстати, говорят, да, что в российской сфере влияния вот такое отношение к НАТО преобладает. Например, в Беларуси 54% граждан тоже считают НАТО угрозой.
И там тоже растет этот процент, потому что 19% это показатель сейчас больше, чем, например, 4 года назад. И на Украине больше трети тоже считают НАТО угрозой.
Больше трети, и говорят о том, что негативное отношение к НАТО на Украине растет, а в Гэллопе это объясняют тем, что население страны устало от конфликта на Юго-Востоке. Значит, это понятно.
Так. Ну, просто последние дни разные представители нашего МИДа, ну, в связи с тем, что в Европе, вот, Прибалтике и немецкая техника и так далее, вот, постоянно звучат заявления о том, что НАТО – это угроза для России, угроза для России. С этим связано, вот,
давайте вот что. Если вы, смотрите, судя по компании Gallup,
да.
Получается, что 29% граждан... Нет, подождите. Нет, все правильно, 29%... 67 минус 38, это сложное математическое действие, но я его выполнил успешно, я считаю. 29% граждан раньше не считали НАТО угрозой, а теперь считают.
5 лет назад.
Да, за 5 лет. 7373948, телефон прямого эфира. Если раньше вы не считали НАТО угрозой, а теперь считаете... Объясните, почему? 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Работает Telegram, можете писать через сайт. Нет, не через сайт, а в Telegram пользователю говорит МСК-бот, пишите. 7373948, еще раз, если вы 5 лет назад или 4 года назад не считали, что НАТО угроза, а теперь так считаете, объясните, почему? Слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Прошу.
Но я НАТО не считаю угрозой.
А нет, тогда давайте другого подождем. 7373948, телефон прямого эфира.
Вот за последние 4 года, 4-5 лет, ваше мнение изменилось.
Треть граждан, 29%. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
В одном случае НАТО можно считать угрозой России, если Россия будет себя вести...
Еще раз. Вы считали...
Нет,
секунду. Ну вот давайте нет. Нам сейчас нужен человек, который попытается объяснить изменение собственных взглядов на НАТО. А вот Александр Черкун пытается коротко написать, что, мол, было бы удивительно иное отношение после активизации НАТО в Европе. Значит, вот Александр Черкун видит, что НАТО активизировалась в Европе. А Юрий пишет, что правду никто не скажет, потому что правда проста, они просто подвержены пропаганде. То есть, читай, у Юрия взгляды не изменились, но другие подвержены пропаганду. У Абдулхамида тоже не изменились взгляды. Он всегда считал это, я понимаю. И до, и после они вообще в открытую, пишет Абдулхамид, угрожают. 7373948, если ваши взгляды изменились. Слушаем вас.
Да, здравствуйте, зовут Алексей.
Прошу.
Как раз изменились в связи с тем, что радио и телевидение усиленно говорят, что НАТО наступает.
А вы когда, то есть если вам по радио сказали «НАТО наступает», вы сразу же говорите: «О, значит, НАТО плохое».
Нет, не сразу, знаете, долго не поддавался, вот, но в итоге в уши все-таки пролезло.
Но вы, и... судя по тому, как вы это говорите, вы, в общем, не верите в то, что у вас залезло в уши.
Нет, почему не верю? Скажем так, я же говорю, долго не поддавался, а сейчас ловлю себя на мысли эпизодически, что вот в телевизоре, вот, значит, там разместили войска, тут разместили войска, здесь они нехорошие там просто подготавливают. Не думаю, что, ну, может быть, действительно не зря наша страна.
А, то есть вы но у вас, получается, еще не изменились взгляды. Человек как бы уже начинает сомневаться, получается так, как-то, потому что он как-то так вот, я уже, говорит, думаю даже чуть-чуть. То есть а временами еще не думаю. 7373-94... С НАТО русской галактики не быть.
Пишет Сергей, да.
Не быть нашей галактики с НАТО. 7373-94-8. Слушаем вас, здравствуйте. Итак, радио и телевизор помешали. Или изменили взгляды. Слушаем вас, здравствуйте.
Давайте вспомним нашу подводную лодку «Курск».
Так.
Которая была по непонятным причинам просто, грубо говоря, погибла, да?
И что?
До сих пор никто не сказал результатов.
И это изменило ваше отношение к НАТО?
Ну, вы знаете, когда в Баренцевом море подводные лодки НАТО идут правильно наша лодка, потом наша лодка погибает.
Так.
Давайте представим, какая была мучительная смерть наших подводников.
Нет, еще раз. И это изменило ваше отношение к НАТО?
Да, да, да.
А почему нам не говорят правду?
По простой причине, что до сих пор неизвестна причина.
А, то есть НАТО настолько страшна, что она не дает возможности никому рассказать правду об этом?
Почему НАТО? Именно что мы, то ли мы боимся сказать правду, то ли у нас не хватает мужества.
Но то ли правда другая.
Но пока правды не будет про этот случай, я думаю, что...
Нет, еще раз.
Должно у всех поменяться.
Но еще раз говорю, то ли правда другая, ведь такое тоже может быть.
Ну, знаете, до сих пор же носовая часть лежит в Баренцевом море.
И что?
Пока ее не подняли, правду никто не скажет.
Все понятно, спасибо. Значит, если носовая часть лежит в море, значит, правду не сказали, а раз правду не сказали, скорее всего, НАТО. НАТО в воскресенье совсем безразлично 718-му. Юрий не может понять, что, мол, как так может кто-то думать, что в НАТО люди открыто топят наши лодки. Юрий считает, что так нельзя так думать. О, заработал СМС-портал.
Ура!
Да, мечта 983 открыла нам сегодня...
Мы стали первыми, кто прорубил окно в наш СМС-портал.
7373948. Еще раз, хотелось бы услышать человека, который может объяснить, как менялись его взгляды на НАТО. Был спокойно, относился спокойно, а теперь нет, теперь считаю угрозой. Слушаем вас, здравствуйте.
Ну, можно я буду возражать, что НАТО не угроза, а союзники?
Нет. Нам сейчас нужны люди, которые так не считают. Мы хотели бы услышать их. Потом, может быть, мы дойдем и до возражений, но пока мы не слышим этих 30%. Слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей, Москва.
Прошу.
Доброе.
Я вспоминаю себя, я дитя советской эпохи, скажем так, и тогда НАТО воспринималось более отдаленно, это какое-то противостояние такое глобальное СССР и НАТО, и, в общем-то, оно не сильно нас трогало. Но посмотрите, в последнее время НАТО расширяется и расширяется. Приняли Сербию, Черногорию сейчас на подходе, планы Украины, Грузия, то есть
я
они
понял.
Охватывают нас со всех сторон.
Смотрите, я просто хотел бы вас переспросить. Вот вы говорите, ну, посмотрите, в последнее время. Но этому последнему времени лет 30.
Ну, не 30. Если расширение было в 91-м, потом в 2000-каком-то приняли Прибалтику. Сейчас новая волна, и, соответственно, посмотрите, направленность ярко выраженная, что вокруг России понаставить военных баз.
Если смотрите.
Если бы не случилось то, что случилось, на Украине тоже стояла бы военная база НАТО, и в Грузии бы стояла.
Смотрите, а почему в Грузии не стоит тогда?
Ну, пока, видимо, опасаются еще. Влияние России достаточно велико, и после событий 2008 года немножко планы были пересмотрены.
Но вы в этом уверены? Просто, может быть, они и не собирались ставить туда базу?
Ну как не собирались, если ассоциированное членство сейчас Грузия запрашивала, все вполне прозрачно, по-моему.
Да, но она же продолжает запрашивать.
Ну вот, потому что ей не ответили, наверное, в данном случае НАТО пока опасается
военной базы. Хорошо, тогда смотрите, Юрий, что вам пишет. Вы про Прибалтику уже упоминали. Он говорит, ага, вместо 100 человек теперь 150, страшная угроза.
Ну какая разница, если, допустим, 20 лет назад мы не видели американские танки на улицах Риги и Вильнюса, то сейчас это вполне себе обыденность. И приплывают регулярные эшелоны, это только начало.
Вы регулярно видите на улицах Риги американские танки?
Ну, по крайней мере, в новостях это регулярно транслируется.
И опять мы возвращаемся к новостям. 7373, Грузия должна быть беззащитной, полагает 478-й, или шутит таким образом. Юрий тоже пишет, странно, прибалты сейчас не видят на улицах Риги американские танки. Но видите, вам объясняют. 7373948,
да. Абдулхамид, какие задачи у блока НАТО, спрашивает, мое отношение к НАТО.
Ну, потому что кто-то, Александр Черкун, по-моему, как раз об этом писал, что в свое время, да, раньше был Варшавский договор, пишет он. И НАТО было как противовес. А теперь, получается, Россия стала противовесом. Это косвенный ответ Абдулхамиду. 7373948.
Мое отношение к НАТО ухудшилось после агрессии Грузии, переворот на Украине, введение санкций на возврат Крыма. Это Георгий.
Значит, итак, отношение к НАТО ухудшилось, потому что Грузия, потому что...
Украина, санкции.
7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, это Сергей. А я, наоборот, благодарен НАТО, что они как-то пытаются защитить мир. Мне очень жалко...
Нет. Еще раз, да. Мы хотели бы услышать... То есть, если бы вы сказали, что вот раньше я не любил НАТО, еще бы это можно было. А так, ну, благодарен и благодарен. 7373948. Есть люди, которые по-разному относятся к НАТО и не меняют своих взглядов. НАТО и здравый смысл убивают нас. Пишет 478-й.
Да?
Ну, его позиция была понятна еще из предыдущего.
Но я напомню, что если верить экспертам Гэллопа, то граждане России к НАТО сейчас настроены крайне негативно. Этот показатель достиг рекордных значений. 67% опрошенных рассматривают НАТО как угрозу России.
134-21-35. НАТО угроза России. 134-21-35. Все другие взгляды на НАТО 134-21-36. Две линии для голосования. Мы его запускаем прямо сейчас. Я бы попросил кого-то специально, ну вот просто как тестовое хотя бы СМС-сообщение отправьте и дайте нам знать, что вы его отправили, потому что сообщение от мечты остается единственным. Так обычно не бывает, и это заставляет нас подозревать.
Да потому что в Телеграме сообщений много. Но видишь, может быть, все экономят на СМС-ках.
Уже научились экономить.
Но, при этом пакеты 79
процентов, 79.
Да, пользуются смс-ками, значит, да. Должны быть. Просто на Телеграме сообщений навалом, а вот смс пока нет. В Твиттере, кстати, вы можете нас отмечать тоже.
Да, 134-21-35, НАТО угроза для России, 134-21-36, любые другие взгляды на НАТО.
О, Абдулхамид уже начинает возражать тем, кто НАТО пытался хвалить в нашем эфире, говорит, за что благодарен НАТО, езжай в страну НАТО, что ты мучаешься здесь?
А кто сказал, что он мучается здесь? Да почему же? Насколько я понимаю, человек не заявлял о том, что он здесь мучается. Он говорил о том, что он говорил. А вот теперь нет. Теперь мы принимаем любые взгляды на НАТО. Вот теперь вы можете говорить, что вы не любили всегда или, наоборот, всегда любили. 7373948. Телефон прямого эфира. Хотя жаль, конечно, что в больших деталях мы не услышали, почему люди меняют отношение к НАТО. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Я думаю, что россиянам НАТО не угрожает, а угрожает тем, кто руководит Россией прежде всего. По поводу того, Грузии, Украины и Молдовы, я хочу сказать, что Россия создала так называемые отмороженные регионы, которые остаются якобы очаги, так сказать, сопротивления официальным властям этих обозначенных стран, и поэтому они в любом случае не могут вступить в НАТО, хотя уже ассоциированы. Все. А флот американский у Грузии уже давно существует и базируется там, поэтому я рад этому.
Понятно, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Дело в том, что Россия могла тоже стать подобно как НАТО. Это НАТО слово переводится «союзники». Вот в 1941-1945 году союзники спасли вместе с Советским Союзом. Да? Иначе Советский Союз не справился бы с этим угрозой, фашизмом. Это союзник. А сейчас НАТО в современном языке это никому не угрожает. НАТО – это объединенная сила. А почему Россия сейчас не имеет даже своего союзника? Кого имеет? Таджиков, узбеков?
А интеграция не произошла. Сам Владимир Путин говорил, что многополярный мир. А где такой многополярный мир? Не то в финансовом плане, а отношения союзников. А союзников нет в России, потому что подобно такое отношение к конкретным государствам, когда сами изнутри люди в нищете живут.
Все люди... понятно, спасибо. Союзников у России нет. Говорит наш слушатель, продолжается голосование 134-21-35, а НАТО вообще угроза для России, 134-21-36, любые другие взгляды на НАТО. Продолжается голосование, так что в марте 2000 года даже Путин допускал вступление России в НАТО, вспоминает Сергей. Что еще? Нам навязываются функции спецслужб, пишет Лёва из Бирюлёва. Что бы это значило?
Это значит, что смс-сообщения доходят.
Тебе, Катя, что-то тебе пишет 693-й, ты понимаешь?
От силы духа, а не физическая комплекция. 690... Нет, не понимаю.
Хорошо.
НАТО создано для того, чтобы всех нас убить, физически перестрелять. Это пишет Юра. Это вот Абдулхамид, передайте Алексею. Ну, понятно, слушатели общаются.
7373948, телефон прямого эфира. Но теперь нам надо перезагружать телефонную линию, которая у нас зависла. Так тоже бывает, когда много людей
потому
начинают
звонить. Потому что
сообщений
звонков очень много.
Но у нас противовеса нет. Идет. Пишет Юрий, есть желание маленьких стран, которые не могут себе позволить большие армии, чтобы не быть Украиной и чтобы иметь защиту. Сейчас мы... запускаем телефон опять, насколько я понимаю, все.
И у нас идет голосование.
Да, и продолжается голосование, надо действительно угроза, вы так считаете, 134-21-35, вы так не считаете или как-то иначе оцениваете НАТО, 134-21-36. Еще немного, и пока слушаем вас, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Алло.
Ох, убавьте радио.
Так. Не получается. Значит, теперь вот еще что. У нас заработал СМС-портал, но теперь мы начали получать сообщения,
видимо,
которые...
все сообщения за период со вчерашнего
возможно,
вечера.
Возможно, с 1913 года. Все возможно. Пока у нас, короче, идет... Ой-ой-ой, как много интересных сообщений.
Поэтому на секундочку, пожалуйста, присылайте нам сообщения актуальные по теме, которую мы обсуждаем сейчас, буквально через пару минуток, пока у нас все сообщения, вот, которые за ночь скопились, за вечер вчерашний, за
пошло,
утро не придут.
Пошло. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Доброе утро.
Прошу.
Я думаю, что НАТО, в первую очередь, хорошо организованный бизнес. Для того, чтобы он существовал, нужно поддерживать образ врага. Сегодня образ врага – это Россия. Все но... стандартные НАТО – это ВПК США.
Но подождите, секунду. А как вы поняли, что образ врага – это Россия?
Ну, читаем иностранные СМИ, кто сегодня главный враг. Россия на втором месте, там, может быть, Китай. И все.
Понятно. Это из
тогда
газет.
Нам это взаимно нужно.
Ну, получается так.
Потому как и у нас общий враг может объединить, а НАТО, как получается общий враг, если 67% опрошенных граждан России считают НАТО угрозой России, значит, мы объединяемся перед общим врагом, и НАТО, мы нужны для того, чтобы они объединились. Северная Корея, спрашивает Сергей.
Наши смски пошли, наши смски про интернет пошли. Ну, вот те, которые
еще
час назад.
Несколько десятков
так что
секунд.
Еще несколько десятков, и мы сможем читать. 7373948.
Так, голосование все еще идет, мы пока не будем его, да, итоги
да,
подводить.
Да, сейчас да. Выслушаем вас. Доброе утро.
Доброе утро вам.
Доброе утро. У меня несколько, знаете, отличное отношение к НАТО. Вот сегодня всю ночь не спала, боялась, придут натовцы и отберут мою пенсию. И съедят все мои корки. Вот это страшно. А вы говорите НАТО.
Ну,
Путин
нет,
на себе там сидит за рубежа, нашими рубежами, а наши мощнейшие...
Подождите, а как... Ну, почему вы решили... Жизнь? А почему вы решили, что именно они придут ночью отбирать пенсию?
А что им еще тут отбирать у нас? У нас и так уже все отобрали.
Не-не-нет, подождите,
ни
яхты, но то, что
ни
они придут, то почему?
Машины, ни
нет.
Пенсии нормальные.
Почему вы решили, что
мне,
они-то придут?
Не то, что надо, мне даже марсиане не пугают. Пусть приходят.
Понятно. А, ну нормально. Если можно? Марсиане вместе с натовцами, тогда-то другое дело. Не, надо убрать интернет. Кстати, вот нам тут пишут, нам тут писали полчаса
да, да,
назад.
Да.
Хорошо в тему писали, что без интернета, где... Ой, как много... Вот, у народа очистили. чистятся мозги от потока ненужной информации, которой зомбируют людей через интернет.
А вот в тему как раз хочу напомнить про голосование в ЦИОМ. Тоже опросили по поводу страхов. Оказывается, сейчас стали чаще бояться у нас в России, граждане
марсиан?
России. Нет, не марсиан. На первом месте это международных конфликтов. Это как раз перекликается с этим голосованием, потому как если НАТО как угроза 67%, то там большинство граждан России, вот международные конфликты, войны, это главный страх якобы наш. А на втором месте это страх подорожания продуктов, исчезновения продуктов вообще с полок магазина. Он приближен больше к нашей жизни повседневной.
Ку-ку, пишет нам 350.
Тест, ку-ку и так далее.
Нет, тестов очень много. Спасибо всем огромное, кто... Теперь до нас доходят и эти тестовые сообщения. Все. Судя по всему, теперь можно говорить о том, что СМС-портал вернулся к нам, ожил, что называется, отряхнул свои перышки, и все работает. Мне жалко денег на смс-ке, пишет 607-й через смс.
Доброе утро и вам, Александр Новофрязина.
Останавливаем голосование. Что получилось?
Что?
Ну, почти так же, как
да?
и у Гэллопа. 60 на 40.
Ух ты.
60% тех, кто приняли участие в голосовании. Спасибо.
Воспринимает НАТО как угрозу.
Да, как угроза. 587-й тут же пишет, что угроза НАТО — это пропагандистская страшилка для обывателя. Ну вот результат, видите. У нас полно потомков полицаев, судя по смс-кам, пишет 784-й. Вот как неожиданно. 607-му надо, чтобы НАТО скорее наступало. Он собирается сдаваться, но тут же очень много... смайликов, и не очень понятно, что это шутка или действительно серьезный человек. Ну, просто потому, что вот только что мы про марсиан разговаривали. Вспомните,
НАТО
когда...
НАТО придет порядок, наведет тоже вот черногорец.
Да-да-да. Вспомните, это Юра Каменков, когда СССР и Германия разделили Польшу, началась война, наши армии соприкоснулись на широком фронте. И
НАТО
что?
Разрушит все наши дороги, пишет Сергей.
Ну, это-то точно, мне кажется, шутка. Потому что... У нас же принято хаять наши дороги. Или Сергей считает, что у нас хорошие дороги. Но это тоже отдельная история. 7373948.
Юрий вообще не понимает, зачем НАТО наступать на нас, потом кормить 140 миллионов.
Слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро.
Прошу.
Я уже достаточно старенький человек. Срочная служба в армии служила в 78-80. Я еще тогда слышал про китайских гегемонистов.
Были такие, да.
Гитаристов. Западно-германских реваншистов, американских империалистов. Вот за эти годы, неужели вот эта пластинка, она так и не поменяется?
Нет, смотрите, что... Я понимаю, но смотрите, что вам пишет Юра Каменков. А что, вот тысячи ядерных ракет на нас нацеленных, это тоже пропаганда, что ли, вы считаете?
Это неизбежное зло. А что, не должно быть ракет, что ли? Запретить
а что,
ракет?
Должны были?
Есть. Нет, ну...
Есть развитие военно-технической мысли. Есть ракеты. Делайте свои ракеты.
Долго нет, а он же подчеркивает, на нас нацелены эти ракеты.
А куда они должны быть нацелены? На марсиан, что ли?
А кроме марсиан? Либо марсиане, либо мы.
То есть мы марсиане, все, больше никого нет. Ушел.
А кто еще должен быть? Я бы ответила по образцу нашего слушателя. Ну, а против кого еще нацеливать? А что, ракет не должно быть?
О, 607-й полагает, что надо наши дороги доломать, чтобы НАТО не прошла. Ну, раз уж мы в этом разговоре...
Нет, а много же
начали...
шуток было, что вот зима холодная, зря простаивает, никто к нам не идет, чтобы умереть тут.
942-й уверен, это его мнение, наш враг настоящий — это Китай. Неужели кому-то непонятно? Видимо, непонятно, 942-й. Как только Украина вступит в НАТО, случится война, наши армии соприкоснутся, и назад пути не будет. Это все Юра Каменков описывает, как ему видно будущее. А другой Юрий, 771-й, который полагает, что Каменков хочет, чтобы только наши ракеты были нацелены на натовские ракеты, и все. Вот, Абдул-Хамид при этом добавляет, заметьте, не мы начали. НАТО создавалось до Варшавского договора. С Абдул-Хамидом довольно сложно спорить в этом смысле. 7373948, телефон прямого эфира. Присоединяйтесь, слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро. Абсолютно согласна с тем, что сказал, что НАТО – это экономический проект. Люди соревнуются за блага жизни. Это и военные, и производители, и, естественно, торговцы. Неужели вы думаете, что Сорос будет вкладываться просто так? Этого просто вот, ну, невозможно представить.
Я прошу прощения, а Сорос в НАТО вкладывается?
Сорос вкладывается в то, чтобы погубить Россию и другие страны, которые...
Нет, но вы же сказали, что НАТО это плохо, потому что Сорос в хорошее не вкладывается, если я вас правильно понял. Сорос, конечно, вкладывается в НАТО?
Конечно. А какой бизнесмен западный особенно вкладывается, как это сказать, в экономику другой страны? Ну, вы вкладываете в дела соседей, в их жизнь, свои деньги.
Подождите, а вы давно вообще видели, как много разных мировых корпораций здесь, на территории Российской Федерации, что-то производят?
Для этого достаточно зайти в любой супермаркет и обнаружить там товары, которые не соответствуют нашему ГОСТу и даже нашему ТУ.
А почему вы так решили? Там же на них написано ГОСТ.
Они используются для высшего слоя Запада.
Скажите, нет, но там же написаны ГОСТ и ТУ.
Что?
Там же написано на них ГОСТ и ТУ. Все, мы должны уходить, новости сейчас. Спасибо. Сегодня 12 февраля, сейчас 10 часов 6 минут. Екатерина Родина, доброе утро.
Юрий Будкин здесь. Всем доброго утра.
Итак, как только Украина вступит в НАТО, НАТО развалится, уверен, 420-й. Юра Каменков продолжает писать: Прибалтика вступила в НАТО, и каждую неделю мы получаем оттуда новости, что Россия и Белоруссия готовят нападение. Представьте, что Украина, Польша и страны Балтии объединены в один блок и начнут одновременно говорить, что мы готовим нападение. Долго ли тут до войны, пишет он. Сайнрайтер, так я понимаю, 462-й подписывается, пишет: НАТО миролюбиво разрушила Югославию, поглотила Прибалтику, Албанию, Македонию, Черногорию, все страны Варшавского договора. И все это что, против Ирана и Корейской Народно-Демократической Республики? Это вопрос, насколько я понимаю, это предположение. Ну и Юрий 771 продолжает разговаривать с женщиной, которая была у нас в эфире до новостей.
Да.
По сути, диалог с которой прервали новости. Юрий пишет: но эти ГОСТы и ТУ, по которым работают мировые корпорации, ведь не Сорос утверждает и не НАТО, а вами...
Выбранная власть.
Да. Да, так пишет Юрий.
Еще новость про глупость, про невежество. В США на Кубке Федерации по теннису по ошибке включили гимн Третьего Рейха. Одна из немецких теннисисток заявила, что после этого инцидента ей хотелось просто уйти с корта. Перепутали. Вместо гимна ФРГ включили гимн Германии времен Третьего Рейха. И вот немецкая теннисистка Андрея Петкович, в этом случае воплощение невежества, говорит, по ее словам, когда организаторы включили эту музыку, ей просто хотелось уйти с корта, никогда не чувствовала себя более неуважительно за всю свою жизнь, не говоря уже о Кубке Федерации, на котором я играю целых 13 лет. Это самое худшее, что когда-либо происходило со мной.
Слушайте, а если заговорили про теннис, тут, ну, я не знаю, может быть, все в курсе, но это в новостях и только что появилось. Капитан российской команды Анастасия Мыскина рассказала в интервью ТАСС, что Мария Шарапова не сможет играть за сборную нашей страны в этом году. Она, как известно, дисквалифицирована за употребление допинга, но дисквалификация у нее заканчивается. И вот 26 апреля она уже вернется на корт на турнире в Штутгарте. Это будет, но в любом случае, как объяснила Мыскина, устроены так турниры, что в этом году по правилам заявить Шарапову за российскую сборную просто нельзя. А вот так вот. Это только что ТАСС об этом пишет, ссылаясь на интервью Анастасии Мыскиной. Так, все. Юра Каменков поехал на работу. Удачной работы. У человека работа сегодня.
Как у нас.
Да. Удачной работы всем, кто сейчас отправляется на работу. Не забывайте о том, что в Москве неплохая погода, прямо скажем. Ну и снежок, с одной стороны.
И минус 4 сегодня обещали.
И всего минус 4, да. Теперь... Вот,
ну, к нашим
новостям,
инцидентам.
Люди, которые на работе, могут неожиданно для себя пострадать. В последнее время мы много говорим о скорой помощи.
На скорую помощь не пропускали, на скорую помощь нападали. Вот теперь к фельдшеру с домогательствами приставали. И сейчас получает эта история большой резонанс. Следственный комитет возбудил дело после этого инцидента. Бастрыкин взял под свой контроль. Дело было так. В Саратове пятеро мужчин ложный вызов сделали скорой помощи и пытались изнасиловать фельдшера, которая к ним приехала в квартиру. Девушке удалось запереться в ванной комнате. Оттуда она вызвала полицию. Сейчас нам рассказывают, что проводятся следственные действия, которые направлены, как водится, на установление всех обстоятельств произошедшего. И решается вопрос о задержании виновных лиц. Значит, возбуждено дело по статье «Незаконное лишение свободы» и еще по одной статье «Попытка изнасилования».
7373948, код города 495. А вот эта вот история, которая требует звонков от людей скорой помощи. Как граждане ведут себя по отношению к фельдшерам, врачам, водителям скорой помощи? Смотрите, как много вопросов возникает в последнее время. Значит, водителей не пропускают. Ну, или водители не пропускают, потому что и про водителей скорой помощи много говорили. Теперь выясняется, что ложные вызовы, об этом тоже уже говорили, но теперь уже идет дальше. Клиенты, оказывается, специально вызывают. Ну, а как иначе? Покуражиться?
Не очень понятно, несколько вопросов. Обычно, сколько я не вызывала скорую помощь, приезжают два человека. Врач и человек, который записан, это
мне сестра фельдшер. Объясните, что произошло? Вот, и Джекпот тоже пишет. Странно, она что, одна туда пошла?
И непонятно, как они думали, что обязательно женщина, потому что ведь и мужчина может приехать в качестве человека, который скорую помощь окажет.
Ну, может быть, идея покуражиться возникла, когда она зашла в квартиру.
Но при этом они вызывали по диагнозу якобы гипертонический криз, насколько я понимаю. Значит, они должны были это придумать, либо действительно кому-то стало плохо.
Нам нужны люди, которые работают в скорой помощи, чтобы они объяснили, что происходит вокруг этой
истории. И как защититься?
Истории?
Вот представляете, девушка идет в квартиру, где пятеро мужчин.
Она защитилась
мужчин.
Телефоном, она, видите, Юр, смогла укрыться.
Она сумела пробежать, зная, как
не,
это?
Она молодец, это если все так, как описано, она вообще крутая.
А как защитить себя, если они берут телефон, если они как в туалете запереться? А, может быть, она пошла помыть руки, как обычно это водится, потом поняла что-то неладное. Что произошло? Как
надо
это?
Раздать электрошокеры, Санчиксон пишет. 420-й вообще идет дальше, надо пистолеты раздать и стрелять научить. Ничего себе, скорая помощь с пистолетом приезжает. Да, это, как это, хоть тут это двусмысленно получается, но приехали это. Вот, это
нет,
тот,
но
тот
меры,
случай,
меры защиты какие? Я 7, не 3, знаю, 7, какие 3. Предусмотрены вообще по правилам? Если какая-то опасность для врачей, это вообще где-то прописано для врачей скорой помощи, которые едут на вызов или нет?
Слушаем вас, 7373948, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу. Только радио потише, если можно.
Алло.
Да, вы в эфире.
Я по поводу вот этих вот врачей и водителей скорой помощи.
Так.
Вы знаете, вот если в Госдуме примут закон о том, что скорая помощь может таранить автомашины, которые якобы им не уступают место, да, то скоро они начнут...
Не-не-не, нам нужны людей. Сейчас люди из скорой помощи. Вот пока давайте вот мы на этом. Ведь я четко сформулировал, нам нужны люди из скорой помощи, которые описали бы нам нас. 7373948. Ведь это мы с вами вызываем врача скорой помощи, а потом устраиваем то, что устраивают эти мужчины в Саратове.
И сейчас же по телефону проверяют сотовый телефон, как симптомы какие-то. Ну вот, в общем, спрашивают много, прежде чем принять вызов, по крайней мере, здесь, в Москве.
Слушаем вас,
требует здравствуйте. Медицинский. Здравствуйте.
Добрый день, доброе утро. Будем так говорить, я врач, периодически работаю на скорой помощи. Ну, в общем-то, ситуация банальная. И простая. Дело в том, что в регионах просто не хватает специалистов, поэтому бригады усеченные, как правило, ездят в фельдшерские бригады. Угу. В чем, в общем-то, и попала данная девушка.
Но девушка попала, но то, что с ней произошло, вот когда клиенты, устраивают ложный вызов, начинают куражиться с врачом. Такое бывает?
Да, бывает, как правило, маргинальная группа населения, ну и, в принципе, и в праздничные дни такое бывает. То есть периодически вот на меня лично было дело, что с топором лезли, так сказать, наши пациенты, хотели просто убить. В плане там, если самозащиты, таких инструкций, как бы там позвонить в экстренные службы, опять-таки, ну пока ты будешь звонить, так сказать, ты сам попадешь в институт Склифосовского, да, там с открытой... Через мозговые травмы. Москва, Подмосковье работаем. И вся ситуация в том, что усеченное финансирование, просто даже здесь, по Московской области, на сегодняшний день где-то процентов на 15-20 сократили выработку заработной платы. Да и с медикаментами тоже уже становятся проблемы. То есть вот усеченность бригад это явно выражено. И просто нехватка специалистов. В Москве еще, под Москвой как-то еще с этим справляются, а в регионах просто беда.
Скажите, а ну нет где-то прописанного правила, что обязательно на вызов должны ехать два представителя, два врача?
Нет, такого правила нет.
То есть минимум
нет.
Один?
Ну, как правило, понимаете, в зависимости от нозологии, какая идет, то есть... диспетчер выясняет там тяжесть, так сказать, пациента. Mm-hmm. Ну, как правило, старается на тяжелые вызовы полную бригаду. То есть врач и фельдшер едет полная бригада. В плане самозащиты, то есть электрошокер, ну, тебя же этим электрошокером, так сказать. А вообще ситуация, конечно, экстравагантная. Просто это вопиющий случай, который просто попал на общественность.
Скажите, но как это все... Вот если... Я не думаю, что с вами было что-то подобное, но все-таки. Если это ложный вызов, если клиенты даже еще пытаются что-то сделать врачу, что бывает потом им?
Да ничего не бывает, как правило. Ну, вызываешь, так сказать, полицию, приезжает. Ничего такого особенного-то и не бывает.
Понятно,
я
спасибо.
Не понимаю психологии
спасибо.
Тех, кто пытается что-то
понимаю.
Устроить, что-то подобное. Они оставляют свой номер телефона, то есть скорые.
Как? Нет, они расписываются
они все
во всем.
Они свои данные,
да.
И при этом пытаются совершить преступление, на что надеясь.
Русич полагает, что вызов не был ложным изначально. Теперь дальше. Юрий пишет, на днях вызывали племяннице детскую скорую, приехало два фельдшера амбала. Ну вот видите, а в Саратове иначе. Алексей Иванович, два врача нет, такого нет. Врач и фельдшер
да.
обычно.
Да, а тут фельдшер просто приехал.
Александр Черкун полагает, что такая опасность может подстерегать не только скорую, но и человека любой другой специальности, которого вызывают на дом, я так понимаю. А в скорой, 816/03, сейчас большинство бригад недоукомплектовано. Это из Чербинки Надя, кстати, пишет. То есть эта проблема и не саратовская, и подмосковная, как минимум, точно на вызов, пишет она, приезжает один фельдшер и водитель. Кончайте, а это уже обращение. Ну, в общем, понятное обращение, хотя, с другой стороны, там есть соответствующие статьи Уголовного кодекса, которые должны бы, по идее, действовать круче, чем подобного рода обращения. Но Надя пишет, кончайте терроризировать скорую. Это ведь единственное звено, которое пока не развалили медицинские чиновники.
Но это обращение не к нам, это обращение к тем, кто...
Ну, это к одним из нас, которые вот так делают, к примеру, в Саратове, или которые делают так, как вот только что рассказывал наш слушатель.
Там же вообще, когда она закрылась в туалете, эти люди, пятеро мужчин, пытались выломать дверь. Я просто представить себе, что
хорошая
у них в голове.
Дверь какая.
Что у них в голове, когда они пытались
это
выломать дверь
не
в собственной квартире и... полностью оставляя свои данные, пытаясь совершить преступление, не очень понятно все.
Но Юрий тоже ведь обращает внимание на то, что люди, которые вот так поступили с фельдшером, они ведь по большому счету могли затащить в квартиру любую женщину. Сейчас мы говорим об этом просто потому, что это врач скорой.
Ну, дело в том, что стандарт медицинского обслуживания натовское, международное, у нас вообще отсутствует. Почему? Потому что значит, медицинское...
Мы сейчас не о медицинском обслуживании, я прошу прощения. Это ведь не о медицинском обслуживании, это ведь о психологии, я не знаю. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей Психиатр.
Так,
должна
вот,
быть так. Такая, скажем так, такое наказание за нападение, чтобы любой человек, прежде чем что-то замыслить, задумался...
Смотрите.
О том, что его ждет. Это раз. А второй, каждый медик, который работает в первичном звене, а это скорая помощь, это человек, который едет неизвестно на что. То есть он может ехать на обычный стандартный вызов по своей логике. Он открывает дверь, на него выливает ведро соляной кислоты. Вот был такой случай давно в Москве.
Ну, смотрите, вот вы сказали только что, что должно быть такое наказание. Вот две статьи Уголовного кодекса. Незаконное лишение свободы и попытка изнасилования. Вы же прекрасно понимаете, что это серьезное наказание. Оно их не остановило. Или они, скорее всего, не подумали даже об этом.
Я об этом и говорю, что есть психически больные люди, которые, естественно, не критичны к своему состоянию и не будут там бояться каких-то уголовных.
Ну вот, для них сколько не достаточно.
Есть бандиты. Поэтому мы, медики, должны понимать, чем мы рискуем, и не думать о том, оставаться нам на этой работе за эту зарплату, и что будет с нашими родными в какой-то ситуации, если с нами что-то случится.
Понятно,
потому
спасибо.
Я, вот, например, работаю в острой психиатрии, да, я очень даже подумываю, пойти мне на скорую помощь или нет, потому что риск самый большой в психиатрии это у работников скорой помощи.
Андрей, скажите, тут вот одна вещь такая, и ведь об этом уже, наверное, действительно нужно подумать. Ведь мы же сейчас слышим только одну сторону, об этом пишет 75-й. А вдруг все было не так? Или все-таки такое может быть?
Ну, начнем с того, что пострадавшая эта сторона кто?
Пострадавшая сторона, это, безусловно, скорая помощь, как кажется.
Ну, тогда о чем вообще речь?
Понятно, спасибо. Зарплата мала что у медиков, что у милиционеров. Об этом пишет 905-й.
Ну, а работники пожарной службы?
В США со скорой патруль полиции приезжает на всякий случай, утверждает Илья Сергеевич. Не знаю, насколько это
стоит
верить.
У нас для парковки нет вообще протиснуться к дому для скорой, это чтобы еще...
Алексей Врач пишет, что вот на его знакомого реаниматолога реально вылили кислоту. Он жив остался в городе, много криминала.
Доказание, сколько подобных случаев, когда винят родственники погибших врачей, что они не смогли спасти жизни, потом с расправой приходят?
Ну, тоже об этом мы слышали. Слово фельдшера против слов пятерых, им ничего не будет, полагает 784. Не знаю, не уверен. Особенно вот после того, что произошло на днях тут у нас с водителем руководителя театра «Ленком», директора театра «Ленком». Смотрите, казалось бы, там такая двойственная ситуация, а штраф-то уже есть. Поэтому и здесь, я думаю, что это громкое дело, и просто так ничего не будет, не получится. 569-й пишет, а на почтальонов нападают на адресе? Это какой-то почтальонский, судя по всему, сленг. Я бы никогда вот так не сформулировал.
На адресе?
На адресе на почтальонов нападают? Но не знаю. В МЧС самая низкая зарплата, утверждает Алексей Врач. У таксистов таких историй огромное количество, пишет 100-й. А 569-й обращает внимание, что, скорее всего, они были пьяны, и это все зло от алкоголя, от пьянки.
Ну, этого мы не знаем пока. Но вот был ли ложный вызов, непонятно. Говорят, ложный, но тогда они специально вызывали человека, чтобы над ним поиздеваться. Они же не были уверены, что приедет именно женщина, а не мужчина.
Но в любом случае, Следственный комитет возбудил уголовное дело после доследственной проверки. То есть вот вроде как говорить уж о совсем каких-то голословных утверждениях не приходится. Но, конечно, во всем этом надо разбираться, потому что мы уже сталкивались с историями, когда сначала, к примеру, пациентка говорила о том, что врач сделал что-то ужасное, потом выяснялось, что вроде она и не говорила такого, или говорила зазря. Да. Правда, врач, насколько я понимаю, все еще остается в заключении до 30 марта. Или мы не слышали о том, что его отпустили. 7373-90... 10 лет, и все будет хорошо, уверен, 937-й. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, слушаем вас.
Мы не слышим вас. 7373-94-8, попробуем еще, слушаем вас.
Добрый день, Дмитрий.
Прошу, Дмитрий.
Но я считаю, что в арсенале работников скорой медицинской службы должны быть все базы данных. То есть идет вызов такой-то квартиры, вот спрашивает, ответственность квартиры-съемщик кто? Иванов Иван Иванович. Так, данные совпали, выезжают, значит, нормальные люди. Если данные не совпали, там черти кто.
А вы думаете, они не проверяют этого?
Я думаю, нет.
А ты думаешь, проверяют?
Понятно. Сразу нужно с полицией приезжать, потому что сейчас в наших квартирах московских проживает черти кто.
Ну, смотрите...
Совершенно посторонние люди.
Нет, а если, простите, пришли в гости и стало плохо?
Их никто не найдет никогда.
Еще раз, пришли в гости, стало плохо. Нормальные люди.
Ну что, значит, хозяин говорит, я такой-то, такой-то, да?
А там не хозяин. Там человек, который снимает квартиру.
Ну, тогда документы, видишь, миграционную службу тогда с собой надо.
А, вот так вот, хорошо. 569-й пишет, все-таки не ложный был вызов, из новостей он цитирует, что одному из нападавших оказали медицинскую помощь. Ну, тоже, то есть вот так вот запросто одному из нападавших оказали медицинскую помощь, учитывая, что там происходило, то есть, может быть...
Вот вы говорите из новостей, я тоже из новостей, причем со ссылкой на Светлану Петренко, это исполняющая обязанности главы управления по взаимодействию со СМИ,
которая ссылается на уже проведенную доследственную проверку.
Она говорит, что пятеро мужчин сделали ложный вызов скорой помощи и пытались изнасиловать фельдшера, которая приехала к ним в квартиру. Поэтому тут вот уже по двум статьям возбудили уголовное дело. Незаконное лишение свободы, попытка
изнасилования. С другой стороны, вот Смит пишет, пошла руки помыть, собственно, закрылась в ванной и стала шантажировать. Тоже ведь может быть.
Но еще раз напоминаю,
это другой вопрос, тут все же говорят о том, что все это надо объективно расследовать. Вот если бы мы были уверены в том, что это будет именно так объективно и всесторонне, тогда другое дело. Пока мы цитируем людей из Следственного комитета, 737, которые, собственно, занимаются расследованием. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да-да. О, подождите секунду, я попрошу вас перезвонить, нам водитель скорой звонит. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, я работал в Москве, я хочу сказать про усеченные бригады. Так. Я никогда не видел, например, в акушерке, и возил и психов, так аббревиатура тех, кто занимается психическими расстройствами. А в акушерках всегда присутствует, если не брать возрастные критерии, одна девушка в одном лице, вне зависимости там от того, что от километража и всего остального, естественно, спать не приходится. Я просто хочу по этому преступлению сказать, но девушка сориентировалась, у нас были такие же случаи, когда девушка с одним невменяемым, забранным из ИВС, почему-то на сотрудники милиции отказались сопровождать, тем более, что он был гастарбайтер. Потом, видимо, кремация, когда ему оказали после ножевого ранения помощь, ну, было ранение нелегкое, он находился в сидячем положении, начал приставать к одной из сотрудниц, которая выделялась на фоне, так, славянской внешности. Черкешенко была по национальности. Вот. Но она с ним начала просто заигрывать и дала липовый телефон, чтобы он не буйствовал по дороге в больницу. Когда в больницу уже приехали, она с ним попрощалась мило, и мы на этом расстались. Поэтому случаи, естественно, бывают различные. Тем более в районе Аптекарского переулка, вот особенно на Новый год, один опустившийся мужчина, которого бросили уже все родные, он спился и постоянно вызывал в ночь на 31-й экипаж. К нему приезжали одни и те же девушки, естественно, 2-3 человека, потому что диспетчеры знали, но в любом случае надо было предоставить бригаду, чтобы померить у него давление. Поэтому тут надо выходить из случаев, которые случаются и в Москве. Вот. А еще хочу сказать, еще в прошлом десятилетии единичные случаи водителей, которые возили с разрешением, носят с собой и травматы, и электрошокеры, в том числе и врачи. Поэтому усеченные бригады, это все зависит от квалификации медицинского работника. Я выезжал на живые огнестрелы с одним врачом, который мог вполне без каких-то фельдшеров оказать достойную медицинскую помощь.
Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Мы говорим об инциденте с домогательствами к фельдшеру в Саратове. Там возбуждено уголовное дело. После доследственной проверки очень многие наши слушатели почему-то требуют, ну, пишут о том, что вот, мол, дескать, не надо доверять вот так запросто фельдшеру. Потому что мы описываем ситуацию с точки зрения фельдшера. Напоминаю, исполняющий обязанности руководителя управления по взаимодействию СМИ Следственного комитета России. 7373948.
Вот из Новофрязина, да. Александр, по поводу доставки, ведь могут и к курьеру пристать, и вызвать курьера из компании, чтобы там забрать какой-то пакет. Вот тоже есть ли какие-то данные, типа статистики по службе доставки, ограбления, убийства, насилия, что-то такое? К этому этот вопрос мы адресуем, наверное, к тем, у кого эти данные есть.
Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро.
Евгений, Москва.
Прошу.
Да, по поводу Америки. Хочу подтвердить, что на любой вызов скорой приезжает полиция. Первое, ну, в течение минуты. Любой вызов скорой, пожарной, приезжает всегда полиция. Что бы ни случилось, это вот 100%.
Понятно, и, спасибо. Илья Сергеевич тоже нам подтверждает, что если по 911 вызов, то в США полиция приедет точно. Больше того, у полиции дефибрилляторы даже в машинах есть. Вот так вот. Не надо доверять. Это Юрий пишет.
Курьером
маяк ГЛОНАСС должен быть, как в новых автомобилях. Ну, видите, как в новых автомобилях. Значит, будет везде маяк ГЛОНАСС, во всех новых автомобилях. 7373948. Здравствуйте.
Вообще, да, скорая помощь, и в том числе так называемый МЧС, это Министерство чрезвычайных ситуаций. Зачем эта структура нужна? Вот людей надо спасти, а МЧС звонишь, это стоит платно.
Ничего не понимаю. Что такое МЧС, звонишь, стоит платно? То есть 112 теперь платно стоит? Я вот 7373948, телефон прямого эфира, на давление, зато при этом скорая не выезжает в Штатах. Скорая не МЧС, пишет Юрий. А Алексей Врач про Штаты и давление. Насколько я помню, у нас теперь на давление тоже вот так запросто скорая не приедет. А вот не верю. Все? 176-й.
Не верят женщине?
Что пятеро суровых мужиков спасовали перед картонной дверью на Шпингалете?
Не верю.
Не верит, не верит.
Что-что?
Проводителя скорой, который в базах НАТО сечет. 28-й пишет, что у нас появился новый специалист. Не понял я, о чем идет речь. Доставлял на дом алкоголь. Женщины всегда пристают, пишет таксист 784-й. Ну вот, значит, чем чаще такие случаи будут становиться общественными, общественно доступными, общественно известными, чем чаще они будут получать резонанс, тем меньше, видимо, будет таких случаев.
А, ну, хотя бы их будут расследовать, уверены наши слушатели, если они будут резонансными. Ну,
Так, я бы сказал, да. не то чтобы уверены, надеются, что их будут расследовать именно всесторонне.
И, конечно, вторую сторону, потому как вот наши слушатели уже привыкли или как? Вот раньше я не наблюдал такого вот, такую критику так здраво мыслить, ну, то есть одну сторону мы слышали, мы не верим, ну, мы как, верим, нет, прислушиваемся, нет, нет. Но
насколько
при этом вторую
сторону надо услышать.
Насколько я
понимаю, логика понятна, и она достаточно широко распространенная, потому что врач в данном случае представляет государство.
И получается, мы за нас,
мне кажется, так. А разве нет?
Ну, мы за нас, как частичку государства. Можно ли это объединить? Но
в любом случае, сейчас пока Следственный комитет Российской Федерации проводит следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств произошедшего. И по поводу виновных лиц. В настоящее время, в ближайшее время, точнее, будут решать вопрос о задержании этих виновных лиц. То есть они не задержаны, получается.
Нет, не задержаны, пока они думают, что с ними сделать, какие санкции. Я напомню, возбуждено дело по двум статьям: незаконное лишение свободы и попытка изнасилования.
Ночью неотложки нет, приедет скорая помощь, пишет Алексей, врач даже на головную боль поедет, диспетчер примет, фельдшер обязательно приедет. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим. Радиостанция «Говорит Москва», 12 февраля, Екатерина Родина, доброе утро.
Юрий Буткин здесь, всем доброе утро.
Посетителей масленичного фестиваля ждет игра в бабки.
Правильно, дадут поиграться, а потом отнимут, так?
Кто деньги кому раздает поиграться? Ну, нет. Это какая-то
давай
другая игра.
Что это за игра
не
такая?
Знаю, я не знаю.
Наверняка руссконародная.
Нет, нам кто-нибудь сейчас из слушателей будет рассказывать это. То есть не только игра... Да что ж такое, я прям не могу говорить спокойно про это.
Потешные
мячи и все такое сразу. Значит, смотрите. Да. В Москве будет проводиться фестиваль «Московская масленица», где и тебя научат, и меня научат.
Чему? Играть в бабки?
Играть в клюшкование.
Ну, хорошо, городки, метать булаву, ловкость в игре шапки. Слова знакомые, а что они означают, я не понимаю.
Гостей праздника будут встречать актеры в стилизованных исторических костюмах, образах ряженых зимы, ряженых весны, стражей зимней крепости. Приглашаю участвовать в подвижных играх.
Угу.
Вот когда я читаю, мне все время хотелось бы услышать людей, которые, ну, вот действительно хотят в этом всем участвовать. Вот я такой звоню тебе, говорю, Катя, пойдем учиться клюшкованию.
Я немного потеряю дар речи на пару секунд.
Ну, это
потому что это
мягко.
Было бы странно.
А куда ты потом пошлешь меня? Мне кажется,
вот
я
на
потом...
то же клюшкование.
Да, боюсь, что даже дальше. 7373948,
телефон
прямого
эфира. Клюшкование – это русский народный аналог хоккея с мячом.
Безусловно. Но вот эта вот история...
А что рюхи и бабки, игра в кубарь?
Рюхи, бабки, игра в кубарь. Ну вот это все. Насколько это близко к жизни? Или это все-таки что-то, что люди придумывают? Ну, то есть там же есть специально обученные люди, которые придумывают, как проводить праздники там в каком-нибудь парке.
Ну, то есть заявляют, что действительно были гуляния, во что-то играли.
Нет, возможно, они даже клюшкуются.
А популярности среди жителей местных, по крайней мере, ты об этом?
Вот смотрите, да, конечно, вот я вам рассказываю сейчас, что на фестивале «Московская масленица» вас научат клюшкованию, будут, значит, рюхи, бабки и игра в кубарь. Все,
вот,
вы ломанулись кубарь, уже.
Кубарь, оказывается, это деревянная юла.
Да
выдают тебе специальный кнутик. И ты этим кнутиком лупишь эту юлу, подстегиваешь ее таким образом, чтобы она выставленная на площадке препятствия обходила.
Обратите внимание, вот этот фестиваль, он будет проходить по всей Москве. Например, на Манежной площади будет борьба за вороток.
За что?
За вороток.
Ну, хорошо.
Она не готова. Она не готова бороться за вороток. Значит, кошки-мышки будут, капустка будет.
Это для детей или для взрослых?
Знаешь, пока непонятно. Судя по всему, это народные потехи, аниматоры ряженые.
Я бы ребенка отправила в кошки-мышки играть.
А вдруг это будет игра в капустку? А вдруг отымки? А вдруг селезень не уточка? А вот скажите, это имеет какое-то отношение к реальной жизни? 7373948.
Музыканты с гуслями, балалайками, гармониями, свирелями, рожками. Завершится фестиваль штурмом крепости зимы. Это будет 26 февраля.
Самая народная игра – это питанг. В ромовые бабки, пишет 569-й. На такие мероприятия обычно ходят с детьми, пишет тот же 569-й. Пусть подклюшкуются вместо того, чтобы чатиться. От этого большой вопрос.
Ну вот кто ходит? Кто ходил последний раз?
Ну, конечно.
Потому что у меня вопрос. Вот я с ребенком лучше займусь чем-нибудь другим,
Степан,
честно скажу.
Степан из Ватрана отменить, говорит, питанг. Он французская игра, нам надо клюшкование. 737. Да, вот, кстати, тоже возникает вопрос у 536-го. А это правильно проводить языческие празднества сейчас у нас? А тут ведь, смотрите, это я про капустку говорил, это Манежная площадь. А, господи, на площади революции будет анимационное шале. Страшные вещи какие-то происходят в центре города.
Печатание и раскрашивание лубка.
Не-не, это ладно, увлекательные мастер-классы для детей, но где они будут происходить? В анимационном шале. У тебя где ребенок? А мой-то в анимационном шале сейчас. Да, на площади революции причем. 7-3, вот это какая-то...
Анимационное шале на площади революции.
Да-да-да.
Как звучит?
7-3-7-3-94-8, телефон прямого эфира.
Конкурс на самый дальний бросок валенка. Соревнования по командному перетягиванию каната. Массовое чаепитие, представляешь? Массовое чаепитие. Бесплатный у меня вопрос, потому что чаепитие массовое, оно как-то больше...
17 по 26 число все это будет
происходить. Да, 26 числа вот как раз на территории музея-заповедника театрализованное шествие со скоморохами, и вот там можно будет бросить валенок, и если бросите на самое дальнее расстояние, то, видимо, что-то получите за это.
7373948. Может, по картине... Елена Искунцева пишет через Твиттер. Может, по картине Сурикова будет взять и Снежного городка с призами. 7373948. Все-таки дети будут шалить в шале, да, действительно, шалить в шале.
Да и взрослые могут пошалить.
Главное, чтобы инцидентов с лопатой не происходило, полагает Степан из Вайтрана. Ну, это, видимо, когда поедали с лопатой что-то такое.
Вот Алексей Врач пишет, неискренне все это, искусственно давно забытое. Зачем? Давай поставим на голосование.
Я хочу услышать, вот, когда вам люди из... От чистого сердца, простыми словами, из лучших побуждений, предлагают вам пойти и поиграть в бабки, поклюшковаться, что там еще... В капустку поиграть,
скоморохи,
в
валенки.
В конце концов, в селезни и уточку. Но а они это... А лазанье на столб, спрашивают 560.
Кубарь, рюхи, бабки.
Этот корм в коня? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Доброе утро. Вы участвуете в таких мероприятиях?
Да, я бы хотел посетить такое мероприятие.
А что вас останавливает?
Но еще рано, еще нет его.
Ну, в прошлом году наверняка такие проводились.
Вы пойдете. И вот это вот все, то, что Алексей Врач называет неискренним, искусственным и давно забытым, для вас как раз наоборот. Вы все это помните.
Да, это вызывает интерес. Я объясню, почему.
Почему?
На самом деле, праздник Масленица, мы привыкли праздновать поеданием блинов, но особо никто не задумывается, что это такое. А это на самом деле корни нашего русского народа. И та религия, которую называют язычеством, была раньше, чем та, которую нам принесли на блюдечки и научили. Ничего плохого в этих праздниках нет. На самом деле это просто повод для того, чтобы собрать людей и устроить для них какие-то семейные, традиционные, новые, традиционные, возможно, гуляния, ценности. Детям это безумно интересно. Я поясню еще, почему это может вызывать большой интерес. У нас есть так называемое «Золотое кольцо» вокруг Москвы, да? И есть старые-старые города. И вот эти города стали достаточно популярными туристическими центрами. Суздаль, Кострома и так далее. И во всех этих местах, на самом деле, архитектура старой-старой-старой русской культуры.
Все это очень точно вы говорите, все это правда и все такое. Но скажите, вот вы когда последний раз клюшковались?
Я никогда не клюшковался.
Вот об этом вам и говорят. Этого нет в традициях у нас уже.
Это наводило не традиция, пишет Сергей тут же в Телеграме.
Послушайте, суть не в том, что это должно стать национальным видом спорта. Задача организаторов таких праздников – вывести людей, собрать их вместе где-то, в каких-то местах, где можно порезвиться. На самом деле это проводы весны. Я помню, даже в Советском Союзе, в моем родном там уездном городишке, были празднования проводы весны. В Центральном парке строили огромную какую-то снежную
бабу,
ставили столбы, и люди ползали по этим скользким столбам там весной, когда еще холодно, за какими-то там призами, конфетами, самоварами развешенными.
Все понятно, спасибо. А, тыкву на голову или дежурное сердечко из магазина, это очень искренне пишет 314-й. Мол, все это в некотором... Вот тоже вопрос.
Да.
На самом деле это тоже вопрос, потому что вот эти вот все штуки... 414 требует пополнить ему счет. Ты понимаешь, что делать я не знаю. Я не знаю, каким образом, как поступить. При этом он просил пополнить ему счет еще вчера вечером. Он не знал, что к нам долго приходит смс-сообщение. Суздаль на Масленицу – это великолепно. Для кармы не полезно вредить ближнему. Ой, это... А, к нам опять приходит сообщение от вчерашнего вечера. Извините. Масленичный штурм Кремля предполагает 335-й. Алексей Врач считает, что Золотое кольцо – это для китайцев. Степан из Вайтрана – это праздник прихода весны, самый народный праздник. Ну вот, давайте, давайте голосовать.
Давай. Мне кажется, уже пора. Вообще, я бы спросила, пойдете или не пойдете, будете участвовать или нет. Вот...
Да, конечно, все пойдут.
Ну, ты не знаю, ты, ну, давай, ты пойдешь?
Давай тогда первое голосование.
Я бы два голосования
давай,
провела.
Давай, поехали.
В чем проблема?
Сказано, сделано, да? Не вопрос.
Первый номер телефона 134-21-35. Вам это интересно, вы с удовольствием пойдете, ну, или не пойдете только потому, что не сможете. Ну, в общем, вам это интересно, и вы бы поучаствовали. Давайте так, 134-21-35. Вам это неинтересно, и вы участвовать не хотите. 134-21-36. 134-21-36.
Очень хорошо, что возражают русские традиции, и Игорь об этом пишет 493-й.
А такое ощущение, что каждый год возрождают, но никак не возродят. Ну вот мы каждый год пытаемся друг друга выяснить, что такое клюшкование, разные, и все время люди забывают. Нет, не каждый может сходу рассказать,
ровно
в чем заключается правила игры.
Ровно об этом мы и говорим. Раз в год вот эти организаторы этих чудесных мероприятий, они устраивают праздник, но есть такое ощущение, ну, учитывая, что мы до сих пор ведь не знаем всего этого, и это не потому, что я не знаю, но получается, что и Катя не знает, еще многие не знают. Так вот, получается, что это такой маленький праздник внутри себя. Они организовали его, сами там поклюшковались. Устроили капустку,
или нет,
шишки, желуди,
или
орехи.
Нет, я напомню, голосование у нас идет 134-21-35, вы бы хотели в этом поучаствовать, и скорее всего,
народ пойдет, на великах в мороз катались, пишет Алексей, нас не
поймешь.
И 134-21-36 нет.
Нас не поймешь.
Собянин молодец, пишет 569-й. У Степана из Ватряна началось слюнотечение. Одно упоминание масленицы вызывает у Степана слюнотечение. Проблема.
Почему проблема? У меня тоже тогда проблема.
Мы будем говорить о масленице еще какое-то время. Надо продержаться.
По поводу сердечек, кстати, 14 февраля не так далеко. Вот во вторник этот день настанет. Вот если сравнивать эти два, даже не мероприятия, искусственные сердечки, вот это вот искусственно и неискренне, или те мероприятия, в которых нас московские власти приглашают участвовать.
Искусственное сердечко, ты пошла и купила?
Да.
В чем прелесть вот этих праздников, и почему они вот так легко преодолевают границы?
Потому что все готово, и тебе
все
останется
готово.
Только протянуть
твоя задача
руку.
Даже часто и писать ничего не нужно.
Только сейчас на Масленицу приходи, купи блины и дома поешь.
Больше того, можешь купить блины просто в магазине.
Да,
но
я говорю.
Мы-то говорим о другом, о том, что вот эти отымки, поленница и горелки, они вот так запросто домой не появляются. Для этого надо пойти в парк, участвовать в этих играх. Часто это двигаться нужно. Не смотреть, как двигаются другие, а самому двигаться нужно. И поэтому это разные вещи.
Если столько
вот
желающих...
так запросто эта поленница через границу Российской Федерации
честно,
не перейдет.
Честно, меня отпугивает, когда я бываю в общественных местах в такие праздники, я вижу, что там людям весело, интересно, там столько народу, я боюсь там не просочиться вот туда и не принять участие. Представляешь, сколько желающих, наверное, вокруг, если все стоят, смотрят несколько десятков, там сотни. И только два человека участвуют, например, в перетягивании каната. Ну,
значит, вот эти люди, они пришли поглазеть, а не участвовать. И, возможно, они не поглазеть пришли на вот это все, что напридумывали люди.
А просто шли мимо.
Они просто пошли в парк на вот, праздник, 500... к примеру, проводов зимы.
Да, 569-й уверен, что если так продолжать каждый год настырно проводить такие гуляния, то тогда мы все привыкнем, поэтому молодцы.
Но мы близки к этому, судя по результатам голосования, потому что 72-28, 72%
неужели?
Собираются пойти на праздник.
Неужели?
Ну, вообще или, во всяком случае, им нравится эта идея.
72% наших слушателей положительно оценивают.
Да.
А вот вам и праздник патриотизма, 493-й пишет. Не узнаем, не знаем, так узнаем, я так понимаю, да? Вы 493-й это имели в виду. Мы вчера просто обсуждали праздник патриотизма на 6 августа. Зачем? Вот, пожалуйста, клюшкование, юла, кубарь, рюхи, бабки и так далее. Хоккей с мячом.
Кстати сказать, тут про штурм Кремля. Штурм крепости зимы будет на Манежной площади 26 февраля. Там много интересного, на самом деле, площадок будет много, как обычно. На площади революции будет блинный тир, Это к вопросу о том, что
блинами
это...
метать или в блины метать?
Мы же пытаемся говорить о том, что это наши корни. Смотрите, какие они. Блинный фрисби, блинный кёрлинг.
Это наши корни, ну, новые, видимо, так. Отросшие.
Я без приглашений в лес хожу, пишет 693-й, зиму продолжаю, ем блины, зиму провожаю, ем блины, пью из термоса и слушаю, говорит Москва, в приложении, прелесть в природе и в свободе. Прекрасное времяпрепровождение.
Мастер-класс.
Остановили мы голосование. Пора второе.
Оладьи с арахисовым маслом, шоколадным мороженым.
Тут знаменитые эти старорусские оладьи с арахисовым маслом.
Да, зефиром и карамелью. Гурьевские блины, гречишные, шоколадные.
Сергей ПЗРК пишет, почему вы говорите про возрождение традиции? Я каждый год праздную масленицу с детства. Мы не про празднование масленицы. Мы говорим о рюхах и бабках.
И народных гуляниях.
И всяких таких штуках, которые все время придумывают, ну, для того, чтобы вовлечь нас.
Блинные фрисби и кёрлинг.
Вот во все это, а люди думают, люди придумывают это. Но мне кажется, что вот это вот зря.
Оладьи с арахисовым
потому
маслом.
Что...
Мне кажется, бургер оладьи нужно еще соорудить. Между двумя...
Макблин?
Макблин.
7373-94,8, телефон прямого эфира.
Ну, если уж объединять наши традиции и новые течения.
Слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте, Дмитрий.
Да, Дмитрий.
Ну, в общем-то, задумка, в принципе, неплохая, теоретически, но, к сожалению, она проходит только в центре Москвы, а основное население у нас живет, кстати, по окраинам.
Ну, почему? Да. В Царицыне тоже будет.
Ну, это исключение.
Да нет, ну, в каждом парке что-то будет наверняка.
Конечно.
Вот, потом это все сделано для того, просто чтобы пополнить бюджет московский, это же очень все выгодно. Там такие цены, что...
Ну, так все делается для вас, вам же не ограничивают участие. Вы можете, да,
вы что, хотите сказать, что сражение на безопасном потешном мече стоит денег?
Нет, я хочу сказать, что все, что там продается, блины и так далее, это все стоит безумных денег.
Нет, ну, блин, это...
На каждом фестивале это все время так.
Нет, ну, это все, да, это мы понимаем, что там...
Есть цель собрать народ и потом на нем заработать.
Понятно.
Нет, ну народ не просто так приходит и у него отнимают деньги. Вы же получаете огромное удовольствие, когда едите блины, когда участвуете в этих гуляниях народных. Для вас же организовывают.
Ну, это больше организовывается для, скажем так, для очень богатых людей.
Нормально. Да, вы видели эти толпы очень богатых людей?
Которые канат перетягивают.
Ходят в основном и глазеют, а используют все это. Все только ходят и смотрят, толпа вот идет. Вот.
Все, давайте. Значит, это действительно не первый праздник. Поэтому давайте все-таки, я вот хочу вот это голосование провести. Вот вы в этих вот развлечениях участвуете, когда туда приходите, или просто пришли, поели блинов и уходите? Вы участвуете. Рюхи, бабки, отымки, селезень, уточка, шишки, желуди, орехи, третий лишний. Вот все это. Вы приходите и участвуете реально. 134-21-35. 134-21-36. Нет, мы поглазеть, как это сказал предыдущий, для очень богатых людей, когда поглазеть, поесть дорогущих блинов, ну вот не больше того. Просто погулять. Мы в этом не участвуем. 134-21-36. Сейчас я попробую запустить. Вот вроде бы... Да, получилось. Все, голосование пошло. Значит, вы не... Даже если приходите, вы не участвуете во всех этих потешных играх, не участвуете во встречах ряженых весны. Нет, вы просто поглазеть.
Как вы участвуют лучше... другие.
Да-да-да, пусть участвуют другие. Значит, 134-21-36. Голосование продолжается. Это показуха нищих в России. Сколько... Как же весело, пишет 905.
Степан из Вайтрана пишет, если фестиваль с поддержкой муниципалитета, то будет не так уж и дорого, когда его устраивают частники без участия муниципалов, тогда цена кусается. Кстати, я вспомнила, в прошлом году я пыталась...
Мне кажется, что все, что в центре, не без участия. Разве не так?
Ну, я думаю,
во всех
да.
этих избушках, по-моему, всегда это с участием.
Кроме того, вот по поводу спальных районов говорили, около школ, детских садов тоже устраиваются масленичные гуляния. Правда, мы в прошлом году мы не попали. В основном там дети, школьники, конечно, участвуют, но у них тоже различные развлекухи, перетягивание каната, прыжки какие-то. Мы хотели блинов поесть, вот там как раз бесплатно раздавали, но там было очень мало. Принесли, испекли, раздали и не осталось.
Не-не-не, ну подождите, всем. Ну блины-то уж точно должны продавать, это же другая история.
Это...
Но вот и игры...
Ну да, но у нас было так.
Это
и
было праздничное, бы удивительно.
Это вот около детского сада, около школы, как раз для ребят.
Было дело, пишет, на столб залез. А вы что там снимали со столба? Там же обычно что-то снимать нужно? Сапоги какие-то,
пока
вот я помню.
Дети были детсадовского возраста, принимали участие в подобных праздниках. Сейчас сижу в сети вместе с ним, Алексей пишет. То есть дети уже выросли.
Нет,
для того,
дети,
чтобы в интернете
сидят. Алексей, а кто вас-то держит в этом интернете? Ну давайте вперед, ну хоккей с мячом, игра в кубарь. Юла Кубарь-то ждет вас.
Да, хлястик вам выдадут, или как это называется?
17 февраля.
Крутик, простите.
До 17-го она просто Где же Алексей, как бы говорит Юла?
Ну что, мы будем второе голосование заводить?
Да мы уже завели второе голосование.
Давай
и вот
тогда, напоминай. А, уже результат.
34% из тех, кто приняли участие в голосовании, значит, итак, три четверти.
Хотели бы.
Хотели бы. И только одна треть, 34%, все, я остановил голосование, и только одна треть во всем этом участвует. Все остальные приходят чисто поглазеть. 66%. Ну, понятно, если бы все полезли на столб. Им бы просто там не хватило места. Участвую. Кадриль научился исполнять. Очень интересно, пишет 693-й. Не ходите в рейд в подземелье, идите на Масленицу. О чем-то. Это какая-то шифровка, мне кажется. А Степан из Вайтрана пересылает нам шифровку для кого-то. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, доброе утро. Ну, вот я согласен, прежде всего, что это делается в любом случае для горожан Москвы. Но я как бы не участвую. Животик мешает, чтобы лезть по какому-то столбу. Вот. Тут уже не знаешь, с чем бороться. Просто я вот заметил, особенно вот в Екатерининском парке, когда где в центре Москвы оказываешься, вот просто на халяву попадаешь на какой-нибудь концерт, когда уже кульминация праздника совершается, в том числе и в Подмосковье, когда выступают известные артисты, вот этому я благодарен. И тем более устраиваются еще бесплатные игры для детей. Вот это тоже очень большой позитив. Особенно вот День города Москвы, который вы не обсуждаете. Но так или иначе, я думаю, в любом случае...
Будет День города Москвы, мы будем обсуждать День города Москвы. Спасибо. Но главное все-таки, дети могут поиграть.
Могут.
Ну вот, собственно, насколько я... Ну, вряд ли дети будут метать булаву, мне кажется.
Нет, там
мне
и для
кажется,
взрослых.
Что же. Там очень много игр для взрослых, но получается, что не каждый взрослый... Вот это не очень сильно востребовано получается.
Ну и в основном, я так понимаю, если у людей есть дети, они идут с детьми на такие праздники, чтобы детям было интересно, а вот сами взрослые
еще
без
напомню,
детей.
Еще раз напомню, начинается, совсем скоро начинается фестиваль «Московская масленица», и вот по поводу детей я все-таки напомню, что на площади Революции будет анимационное шале. Там будут мастер-классы для детей проводиться, значит, маскарадные маски можно будет смастерить, традиционные масленичные украшения из бумаги, бересты, кожи и соломы.
Бересты, наверное.
Ну, хорошо, бересты, не вопрос. Главное, сделать из этого чего-нибудь.
Столько вот таких несвойственных повседневному употреблению слов, да, мы тут...
Алексей Абдулхамид хочет поучаствовать в боях с подушками с вами. А с каким Алексеем вы хотите конкретно? Потому что у нас много Алексеев.
Абдулхамид хочет вас, да,
Алексей врач,
победить.
Алексей таксист или кто? Алексей, который на скорой работал.
Вот я ждала таких сообщений, Юр. 905-й, дайте мне хорошую зарплату, я сам себя развлеку. 270-й, давайте лучше порядок в стране ЖКХ, дать людям рабочие места, а потом уже радоваться. А то радуйте.
Абдулхамид хочет на подушках бороться с нашим, который на скорой работал. Который, вот, насколько я понимаю, только что был в эфире у нас. Вот интересно было бы посмотреть. Битва подушками. А вот, кстати, что, ты не видела, вот здесь битва подушками будет где-нибудь? Ну, хотя бы, к примеру, на площади Революции или на Манежной площади.
Что нет, такое? Но тут
нет,
есть
борьба
народные...
за вороток.
Нет,
борьба смотри, за вороток, это силовая забава.
Народные потехи есть. Сторож, ремешок, сковорода, поленница. Вот я думаю, что, может быть, эти предметы нужно использовать, и как раз правила позволяют бить ими. Нет, я предполагаю только шишки, желуди, орехи.
Карусели,
третий лишний.
Карусели в капустка. Виде дымсков и дымковской игрушки.
А отымки. Это отнять надо что-то.
А отымки, да.
Или видимо. Нет.
А селезень... как ты думаешь, что такое капустка?
Капустка раздеть или одеть.
Ты думаешь нет? Так? Ну, я не знаю, я
по-быстренькому,
откуда же?
Кто первый?
Горелки, поленница, сковорода, ремешок. А кто-нибудь вот это все знает? Что это такое? НАТО разрешает нам собираться вместе только для дураковаляния, утверждает 478-й. Да, великому немому надо, чтобы лапти дали поплести. Обязательно, вот только тогда, видимо, он пойдет. А 536-й считает, что лучше, чем битва на подушках, лучше битва в Подушкине.
Давай успеем, может быть, принять звонки наших слушателей, которые расскажут, что это такое. От имки, что у кого отнимать, и капустка кого раздевать. 7373948. Доброе утро.
Да, от имки это чего за игра такая? Алло.
Не знает. Вот точно. 7373948.
Ну, набирай быстрее.
Я хочу, чтобы нам рассказали.
Буду...
Нормальным языком, а не официозом.
Я буду выводить, но люди же наверняка...
Да, Юрий,
да.
Доброе утро.
Доброе.
Никита.
Да, Никита, вы знаете про от имки?
Да, да. Алло.
Вы знаете про отымки? Что это такое?
Да.
Давайте.
Отымки – это вот что-то типа салок, только, допустим, у вас есть какой-то цветной валенок, я за вами гоняюсь, как сумасшедший, хочу его отнять.
А, ну просто надо догнать и отнять.
Ну, там есть разные варианты, не думаю, что это интересно.
Хорошо, капустка. Капустка вот. Что такое?
Далее.
Капустка что такое?
Я вижу только Бартош, капустка, польский футболист.
Капустка, честно, не знаю. Я хотел, знаете, что сказать? Про взятие Снежного городка. Вот это действительно чума.
Да?
Вот.
Ну-ка, прорекламируйте. Да, да, да. Прорекламируйте,
что
да.
Когда строят, ну, сейчас снег достаточно, ну, я думаю, будет снег. Вот. И взрослые дети, ну, я не знаю, взрослые, ну, что вы такие скучные? Это же такой кайф. Вот, когда отцы с детьми, это, по-моему,
26 февраля на Манежной площади.
И на Манежной то же самое будет, вот эта фигня.
Ну, что же вы так это называете? Это фестиваль, между прочим. Это фестиваль вообще-то. На Манежной площади и переходе к площади Революции будут выступления кукольного петрушечного театра, уличные музыканты с гуслями и балалайками, свирелями, рожками и гармониями. И все 26 февраля завершится штурмом крепости зимы.
Кстати, капустку не нашла, от Инки не нашла, интернет не знает, что такое. Он меня переводит в капусту, переводит в какие-то другие настольные игры, все не то. Потом потешные мечи. Это вместо подушек, соревнование, в ходе которого первым нужно снять шапку со своего противника безопасным потешным мечом срубив, так образно говоря.
Еще раз напомню, что фестиваль «Московская масленица» начнется 17 числа, продлится по 26 февраля. Самые разные площадки, площадь Революции, Манежная площадь. Я вот вижу территорию музея-заповедника Царицына, но я думаю, кто хочет, тот точно найдет, куда сходить.
В спальных районах, думаю, тоже будут какие-то местные праздники.
Всем хорошего дня. Это была программа «Подъем», Екатерина Родина.
Юрий Будкин, пока.